Приветствую вас, дорогая церковь. Привет от Дивногорской церкви. Мы были там вчера. У нас сегодня тепло, у них там вообще холодно было. Да, новую печку поставили, но не знаю, почему холодно было. Хорошо. Один известный, не скажу английский, уэльский проповедник, Мартин Ллойд-Джонс писал 30 лет назад в своей книге о пробуждении. Он писал, что проблема в этом мире – это то, что люди не знают Бога. И мир никогда не будет интересоваться то, что мы говорим о Боге, пока они не знают Бога. Церковь уже много лет старается, уже 50 лет старается привлекать людей. Мы ставим популярные программы, какие-то сценки, музыка, то, другое, третье, чтобы привлечь людей, особенно молодежь. Но они не идут. Конечно, они не идут. И они никогда не придут, пока они не узнают имя Господне. Тогда они придут. Успех в евангелизации, в рост церкви не зависит от того, что мы отгадаем, что популярно. И вот этим мы привлекаем людей. Или что мы делаем хорошую рекламу. А о том, чтобы Бог открыл себя. О том, чтобы Бог знали. О том, чтобы люди знали Бога. И об этом молился Моисей. В прошлый раз мы это видели. И как он молился. Господь, покажи свою славу. Покажи свою славу. Мы говорили о том, что это то, что нам нужно сегодня, чтобы изменилось нашей церкви, наше общество, чтобы Бог показал свою славу. Мы видели, как Моисей молился в прошлый раз. Он молился смело, даже дерзко. Хотя он пошел к Богу просить прощения за своего народа, за их идолопоклонство. Но, тем не менее, он просил с верой у Бога, чтобы Бог открылся им. Он знал, что это то, что им нужно. Он просил о том, чтобы Бог сопроводил их в обетованную землю. Он не мыслил вот это путешествие без него. И Бог согласился на все, что он просил. Он просил о большем. Он просил: Господь, покажи мне твою славу. И Бог и на это согласился. И сегодня мы увидим, как это было. Исполнение того, что Бог тогда обещал. Мы разделим этот отрывок в три части. Мы прочтем сейчас первую часть. Это с первой по четвертой. Но давайте перед тем, как прочитать, давайте мы вместе помолимся. 34 глава. Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя за то, что здесь сокрыта мудрость и наставление. Здесь то, что нам нужно, Господь, чтобы жить эту христианскую жизнь. Здесь, Господь, то, что Ты хочешь нам сказать сегодня. И я прошу, Господь, о том, чтобы Ты открыл наши глаза, о том, чтобы Ты направлял наши мысли, о том, чтобы Ты смягчил наши сердца, Господь, чтобы вместить то, что Ты хочешь нам сказать, чтобы принимать, что, может быть, значит изменение для нас. Я прошу, Господа, о том, чтобы Ты говорил Духом Святым, нашим сердцам. Господь, используй мои слова, вдохнови меня. Я прошу и молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы прочитаем с 1 по 4, 34 главы, книга Исход. «И сказал Господь Моисею, вытащи себе две скрижалы каменные, подобны прежним. И я напишу на сих скрижалах слова, какие были на прежних скрижалах, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на все горы. Горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы Си. И вытесал Моисей две скрижалы каменные, подобные прежним, и, став рано поутру, зашел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. Когда Моисей спускался с горы, он общался с Богом, и он увидел перед собой этот золотой теленок, он видел грех израильского народа, он разбил вот эти камни, вот эти скрижалы каменные, на котором Бог написал своей рукою 10 заповедей. Мы говорили тогда о том, что это был символический акт. Это говорило о том, что завет между Богом и его народом разрушен, сломан. И символично Моисей сломал вот это условие завета, вот 10 заповедей, напоминание о всей законе. И теперь то, что мы видим, это подготовка к тому, чтобы обновить эти отношения. Подготовка к тому, чтобы снова заключить завет с своим народом. То есть сердце Бога милостливое. Он обращал внимание на своего народа снова. И вот то, что мы видим, это готовка, подготовка к тому, чтобы вот снова восстановить эти заветные отношения, которые были. И снова Моисей должен подняться на гору. В этот раз он пойдет один. В прошлый раз с ним пошел Аарон. Может быть, понятно, почему Аарон не идет с ним в этот раз. Он был, наверное, больше всех виновник в том, что случилось в прошлый раз. Снова идет предупреждение. Пусть никто не будет на горе. Даже животных вблизи не пропускайте, потому что здесь будет присутствие Бога. И мало кто выдержит присутствие Бога даже издалека. И заметьте, что вот в 4 стихе все о послушании Моисея. Все, и на самом деле это устойчивое выражение, которое вот о Моисее часто говорится в Ветхом Завете, что вот он сделал, как повелел ему Господь. Все, что повелел ему Господь, он сделал. И здесь яркий контраст как бы с израильским народом, которые вот как только получили закон, сразу они пошли вопреки его. Никакого послушания не было. И здесь в контрасте послушание Моисея. Заметьте тоже, поклонение теленка, оно было хаотично. Это был человек как бы необузданный. Люди делали как бы вот просто были поносимы своими похотями. Они занимались тем, что вот просто вбредил в голову в тот момент. А когда поклоняться Богу по-настоящему, здесь тщательная подготовка, здесь все с уважением, здесь все с послушанием, здесь все в соответствии тому, что Бог говорит. Дальше с 5 по 7 стих, 2 час. Бог открывает себя. «И сошел Господь в облаке, и остановился там вблизи Него», то есть Моисея, «и провозгласил имя Иеговы. И пришел Господь перед лицом Его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостливый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». В этой стихии Бог открывается Моисею, как он обещал на его просьбу, чтобы он показал свою славу. И все это в контексте как бы восстановления вот этого завета. В 19-20 стихе, где заключается завет, где 10 заповедей, эти 10 заповедей, они являются как бы условиями завета. Завет – это, напоминаю, это то, что король или царь, он бы заключал с тем народом, который он завоевал. Чтобы всем хорошо жилось, чтобы все спокойно, чтобы все понимали, на каких условиях он готов их отпускать, чтобы они свободно жили после того, как он завоевал их землю. Всегда есть условия в завете. И здесь, вместо того, чтобы вот 10 заповедей, они были написаны на скрижалы, да, но они не провозглашаются. То, что провозглашается, это характер Бога. И это говорит нам что-то очень важное, что закон Божий основан на его характере. Их не разделить. Законы Божьи, заповеди Божьи, они не придуманы просто вот, чтобы составить нам неудобства, чтобы у нас не было те возможности веселиться, что есть в мире. Они основаны на характер Божий. Если Бог говорит нам быть милосердствовать друг другу, это потому что Он милосердный. Если Он говорит нам о том, чтобы мы были святыми, это потому что Он святой. Его закон – это отражение его характера. Это то, как мы были созданы, чтобы жить. Потому что мы созданы по образу и подобию нашего Небесного Отца. Написано, и сошел Господь в облаке, и остановился там, вблиз Него, и провозгласил имя Иеговы. Бог говорит свое имя, Иеговы или лучше Яхвы. Евреи вообще не произносили имя Бога. Они писали только вот четыре гласные, согласные буквы. И когда они встречали это в тексте, когда они читали, они произносили слово «Адонай», которое значит «Господь». А слово «Яхве» они никогда не произносили. Это было, чтобы вдруг не в суету его говорить. Это был знак уважения. И слово «Иегова» брали вот эти четыре буквы, согласные. Никто не знал, какие гласные должны быть. И брали гласные из слова «Адонай», которым они заменили, и получил слово «Иегова». Скорее всего, сейчас как ученые говорят, что «Яхве» — это правильное произношение. Но не суть важно. То, что Бог открывает, это не новое имя. Это то же самое имя, которым Он открывался Аврааму, Исааку, Иакову. Это не новое откровение. Это Бог вечный, неизменный. Моисей молился: «Покажи мне твою славу». Бог его в ответ сказал, что «Я покажу свою благость». И вот здесь мы видим суть этого откровения. Как он открывался. Шестой стих. Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостливый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Наверное, Моисей мог бы писать целую книгу об этой встрече с Богом. Это был уникальный случай в истории. А заметьте, что практически все, что он пишет, это сами слова, которые Бог произносил. Помните, в прошлый раз мы читали о том, как Моисей будет там сокрыто вот в это ущелье, и Бог будет его покрывать рукой, и только вот задней части, и только вот части, и все вот эти подробности было. Моисей ничего не говорит нам о том, как это было, об этих подробностях. Он ничего не говорит нам о том, как произошло вот эта встреча, как Бог проходил. Все, что он пишет, это слова Божьи. Братья и сестры, Бог открывается нам через Слово Свое. Поэтому проповедь так важна. Поэтому Иоанн называет Иисус Словом. Слово стало Богом. И о чем Бог проповедует здесь? Он проповедует о себе. Он открывает себя. И также мы должны проповедовать о нем. Прежде всего, наша проповедь должна быть о Боге. Это откровение о Боге. Это не значит, что мы никогда не говорим о другом. Мы не говорим о христианской жизни, или как спастись, или христианской этике, или как нам жить как верующим в этом мире. Но это значит, что все, что мы говорим в свете того, кто Бог, какой Он. И чтобы все, что мы делали, это было богоцентрично. Чтобы мы не смешали фокус в наших проповедях, в нашем служении на человека. Когда Бог открывается здесь, на горе Синай, Он говорит о себе. Потому что это то, что нужно детям Израиля знать. Они должны знать Бога. Может быть, они думали, что им нужно еще много знать. Много различных вещей нужно знать. Но то, что на самом деле нужно было, это знать Его. И этим своим откровением, это то, что Бог говорит им, что самое практичное, что вам нужно в жизни сейчас, это знать Меня, знать твоего Бога. В прошлый раз я говорил немножко о пробуждении, о том, как этот отрывок из 33 глава, 34 главы, они применились к пробуждению. И один из признаков пробуждения настоящего, это то, что проповедь и церковь становятся богоцентрично. Я цитировал Ллойд Джонс в начале, да, когда он говорил, что вот церковь последние 50 лет только занимается тем, что мы организуем разные мероприятия, мы пляшем и стараемся пригласить людей и привлекать им разными фишками. И церковь таким образом становится человекоцентрична, ориентирована на человека, что нам нужно делать так, чтобы удобно было людям. Давайте мы сократим проповедь немножко, а то тяжело людям слышать. Давайте мы поменьше будем молиться, а то эти неверующие придут, они не поймут. Может быть, нам нужны профессиональные музыканты. Ну, неважно, верующие или неверующие, но нам нужно, чтобы стандарт был, чтобы планка повыше была. А может быть, какое-то шоу для детей, чтобы их завлекать. И церковь потихонечку становится человекоцентричной. Она существует, чтобы развлекать людей, чтобы привлекать их, чтобы была толпа. Но церковь уже далеко от Бога. Если люди не идут в церковь, нам не нужно думать, какую новую фишку мы можем придумать, чтобы привлечь их. Гораздо полезнее было бы встать на коленях и молиться Богу, чтобы Он открылся, чтобы мы познали Его, чтобы наша церковь была богоцентрична. Джонатан Эдвардс был пастор в Америке в 18 веке. Бог его очень сильно использовал в пробуждении. И он записал 5 признаков, что Бог работает, что это действительно пробуждение от Бога. А то много как бы шума, и на сегодняшний день слышится, что вот в этом городе пробуждение, что Бог делает великие вещи, и церковь растет стремительно. И иногда действительно это так. А иногда это такая мишура. Он писал, что вот что верные признаки, что Бог работает. Первое, что люди начинают любить и уважать Иисуса Христа, как Он показан в Библии. Второе, что движение противостоит греха и схватка сатаны в жизни людей. Третье, что люди начинают уважать Библию с глубоким убеждением, что это Божья истина. Четвертое, люди принимают и им помогает верное богословие, несмотря на то, что это значит, что они должны измениться и изменить свою жизнь. И пятое, что люди растут в любви к Христу и в смиренной любовь друг к другу. Это все о том, что мы становимся богоцентричны, как это откровение Бога, которое мы видим здесь. В 1734 году Эдвардс проповедовал серию проповедей о спасении по благодати, что спасение только через благодати. Он жил в небольшом городе, может быть, там пара сотной семей было, но в течение вот последующих год 300 человек пришли к веру. Это практически весь город. Он был очень осторожный, не харизматичный личность. Он в основном читал свои проповеди, иногда как бы экспромтом сделал какие-то замечания к ним, но он не был человек, который нагонял какие-то эмоции. Он не был человек, который своей эрудицией повлиял на людей. Он говорил о Боге. И были времена, когда он проповедовал, люди держались за сиденьями. Потому что настолько реально было вот это видение ада, открывающееся над ногами, что они держались за стульями, потому что боялись туда упасть. Это было начало пробуждения, которое прошло по всей Америке и даже дальше. Не было никакой рекламы. Не было никакой попытки найти вот фишку, которая вот людям нравится. Все это было о том, что Бог открывал себе через Слово Свое. И что Бог говорит о себе здесь? Думаю, что трудно не заметить, что слово «милость», «милосердный», «многомилостливый», «сохраняющий милость», «тысяча родов» повторяется и повторяется. И вот это откровение Бога в своем откровении о себе, Бог говорит о милости больше всего. И если помните, в 20 главе были очень похожие слова, когда Бог говорит о себе, я их процитирую, это 20 глава, 5 и 6 стихи. «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающими заповеди мои». Очень похоже звучит, но заметьте разницу. В порядке. Да, первый раз это говорился о его благочестивой зависть за сердце людей. За то, чтобы поклонялись ему, за то, чтобы познали его. И осуждение на тех, которые ненавидят его. А здесь сначала идет милость. Сначала идет «я милостливый», «я сочувствующий», «я медлен на гнев». Да, я наказываю, но здесь все о благодати. И подумайте о контексте. Израильский народ согрешил. Они знают, что то, что они заслуживают, это то, чтобы Бог их стер с лица земли. Они это хорошо понимали. В прошлый раз мы увидели, как они каялись. И теперь, как будто Бог говорит, что вот теперь вы готовы. Теперь вы знаете себя. Вы знаете, что вы заслуживаете суд, наказание, казни. Теперь вы готовы учиться о моей природе. Теперь вы готовы познать меня. Теперь вы готовы понять, что я гораздо более милостливый, чем вы можете представить. Это невозможно для детей Израиля в этот момент, для этого народа, понять, что они заслуживают эту милость Божию. Они согрешили. Они знают об этом. Все очень наглядно открывалось. И это невозможно, чтобы они думали, что вот потому что мы такие хорошие, Бог сейчас говорит о том, что он милостливый. Потому что мы такие хорошие, Бог сейчас проявляет к нам милость. Бог спасает нас. Весь отрывок говорит о благодати. А тот благо, которое мы получаем даром, незаслуженное. И Бог приближается к ним и открывает свой характер. Он говорит о благодати. Он показывает. Не потому, что он должен, не потому, что он не может по-другому, но потому, что он выбирает проявить свою благодать этим людям. Это не в ответ на то, что они сделали. Это не основано на обстоятельствах. это основано на его характер. Он говорит о милости в первую очередь. Второе, он говорит о наказании. Опять тех, которые ненавидят его, тех, которые идут против него. Он говорит о своей святости. И эти два идут вместе, его милость и его святость. Иногда мы воспринимаем Бог Ветхого Завета как именно так. Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета, как будто они разные. Как будто здесь вот Бог злой и наказывающий, а в Новом Завете Он милостливый и послал Иисуса, и вот милость Его, и Он прощает. Я надеюсь, что этот отрывок показывает нам о том, что Бог не изменился. Он также милостливый здесь. И на самом деле даже наказание Бога, иногда мы смотрим неправильно на это. Представьте, если бы Бог в 1939 год стер с лица земли всех нацистов. Сколько миллионов людей выжили бы? Может быть, другие бы смотрели после этого и сказали, что какой злой Бог. Сколько людей убил, стер их с лица земли. А миллионы были бы живы сегодня. В России около 20-30 миллионов жили бы. Иногда наказание Бога – это в том, что Он не останавливает грех. Иногда вот это проявление Его суд, что Он не положил конец, вот это гной, когда только вот начинается. То, что Бог сделал в Израиле, Он положил конец. Он не дал распространиться зло. Он его наказывал, остановил. И это тоже проявление Его милости. Посмотрите, как Моисей реагирует. Это 8 стих. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. И сказал, если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас. Ибо народ сей жестоко выен. Прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим. И сказал Господь, вот я заключаю завет перед всем народом твоим, соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов, и увидит весь народ, среди которого ты находящийся, дела Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. Моисей реагирует, мне кажется, единственным возможным образом. Он падает на лицо перед Богом в смирении и в поклонении. Он поклоняется Богу и снова он просит со своего народа. Моисей понимал, насколько это незаслуженно, это благодать, которую Бог уже явил им. Но он молится дальше. Он молится о том, чтобы Бог был милосердный, потому что Бог только что о себе говорил, что я Бог милосердный. И Моисей молится о том, чтобы прояви свою милость к нам. Он молится о как бы Божьи слова, он молится обратно ему. Он просит его о том, чтобы он сделал то, что он говорил. Он молится его о том, чтобы он простил, о том, что он терпел, о том, чтобы он не гневался, о том, чтобы он показал милость. Это очень хороший способ молитвы, когда мы берем в руках Священное Писание и молимся по нему. Мы берем слова, которые Бог открывал нам, и мы молимся их Богу. И мы видим какие-то чудеса Его, и мы прославляем Его. Мы видим Его обещания, и мы просим Его. Мы видим Его наставление, мы молимся о том, что Господь, помоги мне так жить. И мы читаем Священное Писание и молимся одновременно. Вот что Моисей делает здесь. Моисей – посредник. И когда он молится о грехе народа, он не говорит, Господь, прости им за своего греха. Моисей-то на горе был. Он общался с Богом, когда они совершили этот грех. Он не был причастен, но он представитель своего народа. И он молится. Он молится: прости наши грехи. Подумайте об Иисусе, о нашем посреднике, который платил за наши грехи, как будто они были его. Хотя сам он был непричастен. Хотя сам он был без порока. Он брал на себя наши грехи и умолит Отцу о прощении для нас. И последнее, и здесь трудно понять. Смелость Моисея. Он молится Богу о том, чтобы он взял вот этого народа и сделал их своим наследием. Чтобы этот народ был вот особый народ. Пусть мы будем для тебя особый народ, драгоценность для тебя. Особое наследие. И это как будто жена, которая была неверна, которая ушла к другому, пришла к своему мужу, который вот всему, перед всем все открылся, и она просит о том, чтобы бери меня обратно. И пусть я буду для тебя самое дорогое. Пусть я буду свет твоей жизни. Пусть я буду особой драгоценностью для тебя. На фоне того, что она совершила, это звучит нелепо. А Моисей просит не о меньше, может быть, даже о больше. Можно сказать, что Моисей наглец, он наглый. А можно с другой стороны сказать, что Моисей – человек веры, который верит в слова Бога о том, что он милостливый, который верит в слова Бога о том, что он дает не по заслугам. И Бог отвечает Моисею и говорит: «Да, возьму». Братья и сестры, друзья, если вы знаете сегодня, что вы недостойны Божьей благодати и прощения, вы на правильном пути. Этот Дух Святой открывал вам. Нам нужно смириться перед Богом и поклоняться Ему. Иисус умер за наши грехи. Он брал на Себе каждый грех и платил вполне. Бог не изменился. Как Он открывался Моисею, как Бог милостив. Такой Он сегодня. Нам нужно довериться Ему своей жизни. Нам нужно отворачиваться от того, как мы жили, и принимать Его прощение. Идти за Ним. Мы видели сегодня, как Бог открывает Себя, как Бог милости. Мы видели молитву Моисея. И мы видели, как он просит снова, чтобы Бог пошел с ними, чтобы он проводил их в землю, простил этот народ и сделал их своим наследием, своим особым народом. И Бог отвечает положительно. И сказал Господь, это 10 стих: «Вот, я заключаю завет, перед всем народом твоим сделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дела Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя». То есть Бог отвечал, что «Да, я возьму». Я прощу, и еще больше я сделаю. Больше, чем когда-либо было видно. Чтобы все знали, чтобы все народ, который вокруг вот моего народа, чтобы они видели, что я есть Бог. Не это ли мы хотим? Не для этого ли существует церковь? Чтобы весь народ, который вокруг, видел, что Бог реален, что Бог милостливый, чтобы Бог мог показать свою славу здесь, чтобы весь мир удивился и обращался к Нему. Эта молитва Моисея, пусть это станет нашей молитвой. В ночь молитвы мы смотрели одну молитву за пробуждение. Это Исаия, 63 глава, с 15 стиха по 64. Запишите, посмотрите потом. 63-64 главы Исаия. И здесь многие вот этой характеристики, вот, которые мы увидим здесь. Здесь то же самое во времена Исаия, вот это познание, осознание греха собственного. Понимание о том, что ситуация плохо. Тогда-то было после Вавилонского плена, земля как пустыня, все стерто, все города как бы исчезли, и надо все восстановить с нуля. И очень наглядно было печальное состояние Божьего народа, печальное состояние вот земля, которую он дал. Там даже есть такие слова. Мы сделались такими, над которыми ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя твое. Это то, о чем Моисей просил. Да, чтобы мы могли бы именоваться именем твоим, чтобы мы были твоим особым народом. Во время Исаии они плачут о том, что они утратили это. Что они выглядят, как будто народ, который вот, у которого это никогда не было. Бывают времена, друзья, когда мы отходим от Бога, когда церковь остывает, когда общество, нравы, общество как бы катится вниз. Это темные времена. Это времена, когда мы должны молиться, как Моисей молился. Молиться, как Исаия молился. Вот посмотрите его молитву, 64 глава, 1 стих. «О, если бы ты растерг небо, сошел и сошел, горе растаяло бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим, от лица твоего содрогнулись бы народы». Когда ты совершил страшные дела, нам и неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего. Он говорит о времен Моисея, вот только до этого он говорит об этом. Братья и сестры, мы священный народ, священство. Нам нужно молиться за нашу страну. Нам нужно исповедовать грехи общества, которые вокруг нас. Нам нужно отворачиваться от нашей вот этой теплой отношения с Богом, теплое отношение к религии, где да, мы все поддерживаем, но это не касается нашего сердца, это не наша жизнь. Наша жизнь в другом, о другом. И искать Бога. Просить о том, чтобы Он показал свою славу, о том, чтобы Он изменил. Нам нужно молиться, как Моисей молился. Покажи нам Твою славу. Сделай нас Твоим народом. Пусть мы будем, как в этом псалме, где мы смотрим на руку Господа, чтобы быть послушным, чтобы каждый его жест, каждое его указание, чтобы мы могли бы с ревностью исполнять. Нам нужно молиться, как Исаия молился. О, если бы ты растер небо и сошел, чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим, от лица Твоего содрогнулся бы народы, чтобы весь мир сочетался с Богом. Очень легко привыкать даже к ужасному, даже к тому, что люди ненавидят Бога, игнорирует Богу, старается мудрствовать, объяснить все без Бога. А, друзья, не должно быть так. Это должно быть обидно для нас. Это должно быть повод, который ставит нас на колено, чтобы мы молились о том, чтобы изменилось, о том, чтобы не были такие холодные сердца, чтобы люди не были далеки от Бога, чтобы в церковь не было развлечения, чтобы наше отношение с Богом было самое важное в нашей жизни. Давайте мы вместе помолимся. Господь, мы просим о Твоем прощении, потому что мы грешные люди, и мы живем в грешном мире. И мы понимаем, что очень часто этот мир втягивает нас. Очень часто мы любим того, что в мире, и не любим Тебя. Мы делаем, как нам удобно, и не, даже не спрашиваем о том, как правильно. Господь, прости нас, потому что очень часто нам безразлично, что будет с теми людьми, которые не знают Тебя. И наши собственные комплексы и страхи о том, что как они поймут нас, важнее в наших глазах, чем нужда этих людей в спасении. Прости нас, Господь, потому что часто мы не горим. Мы какие-то теплые, вяло текущие. Нагревай наши сердца, Господь. Открывайся нам, чтобы мы познали Тебя, Господь. Потому что тогда мы знаем, что никогда не можем быть прежними. Открывайся, Господь, в нашем обществе, нашему миру, вот в нашем районе, в нашем городе, Господь. Чтобы люди не могли остаться безразлично Тебе. Чтобы так же, как моисеяне, пали на лицо и поклонялись Тебе. Господь, мы очень нуждаемся в Твоем присутствии. Мы очень нуждаемся в том, чтобы Ты изменил нас, и Ты изменил этот мир, в котором мы живем. Яви свою славу, Господь, мы просим. Мы молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.